Глава 11, в которой Фандорин учится летать. Это невиданная вакханалия террора после стольких лет относительного затишья ставит под угрозу нашу с вами профессиональную репутацию и самую карьеру. Однако в то же время открывает перед нами бескрайние перспективы. Если мы сумеем одержать верх над этими беспримерно дерзкими преступниками, нам, Эраст Петрович, обеспечено почетное место в истории российской государственности и, что для меня еще более существенно, завидное место в российском государстве. Не хочу строить из себя идеалиста, коим ни в малейшей степени не являюсь. Взгляните вон на тот приглупый монумент. Пожарский небрежно показал тросточкой на бронзовую пару спасителей престола от польского нашествия. Увлеченный разговором статский советник только теперь заметил, что уже дошли до Красной площади, по левой стороне сплошь заросшей строительными лесами. Полным ходом шло строительство верхних торговых рядов. Полчаса назад, когда руководители расследования заметили, что повторно обсуждают уже рассмотренную ранее версию, неудивительно, две ночи без сна, Пожарский предложил продолжить беседу на ходу, благо день выдался отменный, солнечно, безветренно и морозец именно такой, как нужно, освежающий, бодрый. Шли по беззаботной Тверской, говорили о насущном, объединенной общей бедой и острой опасностью. Сзади, шагах в 10, держа руки в карманах, вышагивали князевы ангелы-хранители. «Полюбуйтесь-ка на этого болвана моего прославленного пращура», ткнул Глеб Георгиевич в сидящего истукана. Развалился и слушает, а торговый человек руками машет, соловьем заливается. Вам приходилось слышать о ком-нибудь из князей пожарских, за исключением моего героического предка? Нет? И неудивительно. Они так и просиживали филейную часть без малого 300 лет, пока последние штаны не протерли. А Россия тем временем досталась этаким Мининым. Ну, неважно, Морозовым, Хлудовым, Лобастовым. Мой дед Рюрикович имел 2 крепостных и сам землю пахал. Мой отец умер отставным подпоручиком, а меня, захудавшего князька, взяли в гвардию исключительно из-за благозвучности фамилии. Да только что проку от гвардии, если в кармане вошь на аркане? Ах, Раст Петрович, вы не представляете, какой я произвел фурор, когда подал прошение о переводе на службу из кавалергардов в департамент полиции. Однополчане стали нос воротить. Начальство хотело меня вовсе из гвардии отчислить, да побоялись императора прогневить. И что же? Сейчас мои бывшие сослуживцы в капитанах. Только один, который в армию вышел, подполковник. А я уже полковник. И не просто полковник, флигель-адъютант. Тут, Раст Петрович, дело не в вензеле и не в авантажности. Я этому большого значения не придаю. Главное — завтрак наедине с Его Величеством во время ежемесячного дежурства во дворце. Сие дорогого стоит. И еще важна беспримерность. Доселе не бывало, чтобы офицера, хоть и состоящего по гвардии, но служащего в полицейском ведомстве, удостаивали подобной чести. Флигель-адъютантов у государя чуть ли не сотня, а из Министерства внутренних дел я один. Вот что ценно. Князь взял Фандорина под локоть, перевел тембр на доверительность. Я ведь вам все это не из простодушного хвастовства рассказываю. Вы, верно, уже давно поняли, что простодушия во мне немного. Нет. Я хочу вас с места сдвинуть, чтобы вы вон тому каменному сидню не уподоблялись. Мы с вами, Раст Петрович, столбовые дворяне. На таких столбах вся Российская империя держится. Я веду род от варягов, вы — потомок крестоносцев. В наших жилах течет древняя разбойничья кровь. От веков она стала терпкой, как старое вино. Она погуще, чем жидкая киноварь купчишек и приказных. Наши зубы, кулаки и когти должны быть крепче, чем у Мининых. Иначе уплывет империя у нас меж пальцев. Такое уж подходит время. Вы умны, остры, смелы, но есть у вас этакое чистоплюйское, аристократическая вялость. Если на пути вам встретится, пардон, куча дерьма, вы на нее в лорнетку взглянете и стороной обойдете. Пусть другие наступают, а вы своих нежных чувств и белых перчаток загрязнять не станете. Вы простите меня, я сейчас нарочно, грубо и зло излагаю, потому что наболело. Это давняя моя идея фикс. Смотрите, в каком редкостном положении мы с вами оказались. По воле судьбы и стечению обстоятельств. Убит начальник жандармского управления. Убит начальник охранного отделения. Остались только мы с вами. Могли бы из столицы прислать сюда нового, начальствующего для руководства расследованием, директора департамента, а то и самого министра. Но эти господа тертые калачи боятся за карьеру. Предпочли предоставить все полномочия нам с вами. И отлично! Пожарский энергично махнул рукой. Нам с вами бояться нечего и терять уже нечего. А приобрести можно очень-очень многое. В адресованной нам высочайшей телеграмме сказано «Неограниченные полномочия». Вы понимаете, что такое? Неограниченные. Это означает, что и Москвой, и всем политическим сыскам империи на ближайший период, по сути дела, управляем вы и я. Так давайте не толкаться локтями, не мешать друг другу, как это было до сих пор с Бурляевым и Северчинским. Ей-богу, лавров хватит обоим. Давайте объединим усилия. На всю многословную филиппику Эраст Петрович ответил одним словом. Давайте. Глеб Георгиевич подождал, не будет ли сказано чего-то еще, и удовлетворенно кивнул. Ваше мнение о Мыльникове? Вернулся он к деловому тону. По старшинству, временным начальником охранного, нужно делать его, но я бы предпочел Зубцова. Нового из Петербурга, по-моему, требовать не нужно. Мы не можем ждать, пока новый человек войдет в ход работы.
Да, нового нельзя. И Зубцов работник способный, но нам от охранного отделения сейчас нужна не столько аналитическая разработка, сколько практическая, агентурно-розыскная деятельность, а это... Епархия Евстратия Павловича, да и обижать его понапрасну я бы не стал.
Но Мыльников отвечал за подготовку провалившейся операции. Результат вам известен. Убит Бурляев и три филера. Еще пятеро ранены.
Мыльников не виноват,
убежденно произнес статский советник.
Пожарский внимательно взглянул на него.
Нет?
В чем же, по-вашему, причина неудачи? Измена,
коротко ответил Фандорин. И, заметив, как изумленно поползли вверх брови собеседника, пояснил.
Террористы знали, во сколько начнется операция, и были наготове. Кто-то их предупредил, кто-то из наших. Ну, так же, как в деле с Храповым.
«Это ваша версия, и вы до сих пор молчали?» — недоверчиво спросил князь.
«Ну, знаете, вы просто неподражаемы. Нужно было мне поговорить с вами на чистоту раньше».
Однако ваше предположение слишком серьезно. Кого именно вы подозреваете?
Круг посвященных в подробности ночной операции был узок.
Я, вы, Бурляев, Мыльников, Зубцов.
Да, еще поручик Смолянинов мог слышать.
Глеб Георгиевич фыркнул, кажется, находя предположение собеседника нелепыми. Однако все же принялся загибать пальцы. Ну хорошо, давайте попробуем. Если позволите, начну с себя. Какой тут возможен мотив? Сорвал операцию, чтобы слава поимщика БГ не досталась Бурляеву? Что-то уж чересчур. Теперь Мыльников. Хотел занять место начальника и при этом не пожалел трех лучших филеров, с которыми носится как дядька Черномор. Да еще и неизвестно, станет ли начальником. Зубцов. Личность, конечно, в высшей степени непростая, да и... В тихом омуте известно, кто водится. Однако зачем ему губить Бурляева? Чтобы избавиться от неправильного борца с революцией? Такие чрезмерности, по-моему, не в характере, Сергей Витальевич. Правда, он имеет революционное прошлое. Двойной агент, как Клеточников в третьем отделении. Это нужно проверить. Кто там еще? А, краснощекий Смолянинов. Тут я пас. Не хватает фантазии. Вы его лучше знаете. Кстати говоря, Отчего это юноша из такой семьи служит в жандармах? Он не похож на честолюбивого карьериста вроде вашего покорного слуги. Вдруг неспроста? Быть может, заражен демонической романтикой неспровергательства? Или проще, любовная связь с какой-нибудь нигилисткой?
Начав словно бы в шутку, Пожарский, похоже, увлекся фандоринской гипотезой всерьез. Сделав паузу, он посмотрел на Ираста Петровича с особенным выражением и вдруг сказал: «Если уж о любви и роковых нигилистках, а не может ли происходить утечка через вашу прекрасную Юдивь, которая произвела такое впечатление на московское общество? Она ведь, кажется, поддерживает подозрительные связи. Отлично знаю, как очаровательные женщины умеют высасывать секреты. Вы часом не оказались в роли Аллаферна? Только прошу по-деловому, без обид и картелей».
Эраст Петрович и в самом деле намеревался ответить на чудовищное подозрение князя резкостью, но тут ему внезапно пришла в голову мысль, заставившая статского советника забыть об оскорблении.
«Нет-нет», — быстро произнес он, — «это совершенно невозможно. Но зато очень даже возможно другое. Бурляев мог проговориться Диане. Вероятно, и со Свирчинским без нее не обошлось».
И Фандорин рассказал князю о таинственной женщине-вамп, вскружившей голову обоим начальникам московского политического сыска. Версия выходила замечательно складная, во всяком случае по сравнению с прочими, однако Пожарский воспринял ее скептически.
«Спекуляция, конечно, любопытная, но мне кажется, Раст Петрович, что вы чрезмерно сужаете круг подозреваемых. То, что наличествует измена, безусловно. Нужно пересмотреть всю линию расследования с этой позиции. Но предателем могла оказаться любая пешка, филер или полицейский, использованные в оцеплении, а это 80 человек. Не говоря уж о нескольких десятках извозчиков, мобилизованных для перевозки всей этой бурляевской гранд-армии».
«Филер, и тем более извозчик, не мог быть посвящен в детали», — возразил Фандорин. «Да и со своего места рядовому исполнителю отлучиться было бы затруднительно. Нет, Глеб Георгиевич, это не пешка. Особенно, если вспомнить обстоятельства убийства генерала Храпова».
«Согласен. Ваша версия стройнее и литературнее», — улыбнулся князь. «И даже более вероятно. Но мы договорились работать одной упряжкой. Потому давайте на сей раз вы будете коренником, а я поскочу пристижной. Итак, у нас две линии. Двойной агент Диана или кто-то из мелкой сошки. Будем разрабатывать обе. Вы выбираете Диану?»
«Да».
«Отлично. А я займусь мелюзгой. Вам одного сегодняшнего дня будет довольно, время дорого».
Раст Петрович уверенно кивнул.
«Мне тоже. Хоть работа мне достается кропотливая. Этакую прорву народа надо проверить да прощупать. Но ничего, справлюсь. Теперь договоримся о рандеву».
Пожарский надолго задумался.
«Раз у нас нет уверенности в собственных работниках, давайте встретимся вне служебных стен, где никто не станет подслушивать и подсматривать. И никому об этой встрече ни слова, хорошо? Вот что, встретимся в банях, в отдельном кабинете. Будем друг перед другом абсолютно открыты», — засмеялся Глеб Георгиевич. «У вас в Москве петросовские бани очень уж хороши, и расположение удобное. Я прикажу своим башебузукам, чтобы заказали, ну, скажем, 6-й номер».
«Никому так никому», — покачал головой Эраст Петрович. «Своих телохранителей на сегодня отпустите для чистоты поиска, и ничего им о нашей встрече не рассказывайте. Я сам заеду к Петросову и закажу 6-й номер. Встретимся наедине, обсудим итоги и разработаем план дальнейших действий».
«В 10?»
«В 10».
«Что ж», — шутливо воздел тросточку Глеб Георгиевич, «место встречи определено, время тоже. Вперед, аристократы, засучим рукава!»